земных обстоятельствах, как во временном существовании, ну как когда человек согрешил и его осуждают, то его отправляют на заключение до тех пор, пока он не вынесет этот срок этого своего заключения. Вот таким сроком заключения за грех и за грехи мы получили с вами это наша земная жизнь. Время земной жизни, отпущенное у каждого из нас с вами, это есть тот срок заключения, который определен на небе, дан нам здесь, на земле. И в конечном итоге по исполнению этого заключения земного мы должны будем с вами вернуться на небо. Но только видите, как вот, если так смотреть по нынешним заключенным, то люди, вышедшие из тюрьмы, в разное возвращаются. Одни возвращаются действительно в хорошую, честную и добрую жизнь. Но очень много по сегодняшним временам возвращаются в прежнюю, ладно, просто распутную жизнь, а то еще и хуже и хлеще, воровскую, бандитскую и прочую жизнь. Так что в итоге через некоторое время снова оказываются там, в тюрьме. Но мы уже после земной жизни заново сюда, в тюрьму земной жизни, не вернемся. Вот. Поэтому если ты сейчас в своем устремлении не имеешь этого устремления в рай и в жизнь вечную, в жизнь, а не в муку, то опыт показывает, что все наше внутреннее испытание самих себя и вообще некое такое устроение своего внутреннего благочестия, вот, ради которого мы сейчас приходим и на любое из таинств церковных, в том числе сегодня собрались на таинство соборное, сейчас будем подходить на исповедь, мы будем подходить ради своего внутреннего благочестия. Но если ты не имеешь устремления в рай, то опыт показывает, что твое внутреннее благочестие перемешано со существованием здесь, на земле. И ты вроде бы и ищешь быть благочестивым человеком, но при этом одновременно ты ищешь себе еще и устроение своей земной жизни. Земных удобств, земных богатств, земного счастья, земной радости. И не просто устроение, а еще и умножение. И потом оказывается, что, в общем-то, наша церковная жизнь, в итоге, если нет этого устремления вперед, то есть за гроб, за вечную жизнь, в райский обитель, если это устремление не воспитано, не сформировано, если, ну, его вот в церкви его называют это эсхатологическое чувство, то есть чувство, которое предчувствует жизнь за гробом. Эсхатология – это жизнь за гробом. Это жизнь, которую тебе каждому предстоит. Никто из нас с вами этого не минует. И поэтому и эта жизнь, которая происходит за гробом, она является главной жизнью, потому что она вечная. Рядом с этой жизнью все наши 90 или 40 лет жизни земной – это бесконечно убывающая малая величина. И если ты при этом, при том, что тебе предстоит бесконечно большая жизнь, тем не менее отдаешь свое предпочтение, все свои силы кладешь на то, чтобы удержать себя и себе эту временную здесь жизнь, тогда ты перемешиваешь яичницу с дегтем. Ты вроде бы живешь церковно, ты вроде бы здесь исповедуешь, ты вроде бы какое-то благочестие пытаешься исполнять, но при этом одновременно ты еще и устраиваешь свою жизнь земную. Мало того, ты еще и в ней устраиваешься. И где тебе не дают кто-либо домашний там, или близкий, или на работе сотрудники, или начальники, или же твои подчиненные, если они не дают тебе возможность устроиться в этой земной жизни, то с тобой происходит не весь что. И досады, и раздражения, и ярость, и обиды, и всякое злонамерение, и зловредность. И чего только из себя, оказывается, не лезет для того, чтобы отстоять то, в чем ты хочешь устроиться. Или же устояться в том, что ты хочешь в себе устроить. А тебе кто-то там мешает, не дает. Это могут быть самые близкие, это могут быть твои прямые начальники, твои прямые подчиненные. Это может просто человек, который в трамвае не дает тебе усесть удобно. И что из себя лезет? Почему? Да потому что ты отставишь, оказывается, земную жизнь. О чем это говорит? Это говорит, что у тебя эсхатологического чувства вообще нет. Что никакого устремления вперед, в жизнь за гробом у тебя тоже нет. Мало того, ты, может быть, даже не знаешь, что там делают за гробом-то. Но знаешь, что в аду мучаются. А что делать в раю, ты не знаешь. Но если что-то там понаслышке слышал и где-то что-то читал, то стало ли это для тебя главным твоим предметом внимания, внутреннего размышления об этом попечении? Стало ли это? Вот если это не стало, то тогда вот ее показывает его практика церковной жизни, что наша такая жизнь вроде бы земная, но и вроде бы церковная, а в действительности она оказывается вся погружена или же перемешана с множеством грехов. Причем таких грехов и страстей, от которых избавления никакого не предвидится, его просто нет. Для того, чтобы избавляться от этих грехов, от этих страстей, надо иметь какую-то силу. Этой силой может быть только одна – эсхатологическая сила. То есть сила устремления в жизнь за гробом. Сила родения о том, что с тобой будет так. Сила заботы и попечения о своей участи загробной, а не здесь, земной. Потому что в свете загробной жизни многие события, которые сегодня, за которые ты сегодня держишься, порой держишься зубами, они вообще не нужны. Их надо просто отпустить. Другие предметы и вещи надо просто выкинуть от себя. Но ты этого не делаешь, потому что у тебя нет устремления. И поэтому, как тогда Господь, радея о своих чадах, время от времени, вот во всей истории церковной жизни за эти 2000 лет, создавал определенные условия, то есть попускал такие условия, условия гонений, например, да, или же условия какого-то опустошения жизни, там, голода, разрухи, еще чего-то, или еще более тяжелое, это войну, попускал Господь. Да, с одной стороны, это все люди устраивали между собой. Но попущение Господне этому не давало, этому давало состояться и произойти только в определенный срок. Не всегда это было. И не во все время, не во всем протяжении истории совершались неостанавливались эти условия. Они останавливались, давали возможность передышки, немножко прийти в себя, войти во внутреннее православие, внутреннее православное устроение, православную жизнь. С тем, чтобы потом в этих очень суровых, очень жестких условиях голода, разрухи, просто нестроения в стране или же в мире, и тем более войны, или же каких-нибудь тем более, еще более жестко и узко это гонений именно на православных, и по попытке их загнать там в колхозы, совхозы, в советский образ жизни, например, что было в 20-х годах, в этих-то условиях человеку надо было иметь силы в них остаться верным Христу. И вдруг многие люди, православные люди, обнаруживали, что у них силы держаться за земные свои условия, за свое хозяйство, за свою одежду, за свою еду, за свою зарплату, этих сил было много. Они держались, старались держаться, а сил отстаивать свое православие у них не было. Остаться верным Христу, а это значит оставаться добродетельным, хотя тебя бьют, хотя по тебе проезжаются, хотя тебя смешивают с грязью, и при этом остаться не раздраженным, а добродетельным, не возмущенным и в ответ что-то делающим, а благословляющим своих гонителей, оказалось, сил никаких нету. Зато когда начали у тебя захватывать твои вещи, там, еду ты от тебя отнимать, оказывается, хватало сил только схватиться за эти вещи и не отдавать. Начать драться за эту еду и не отдавать эту еду. И этих сил за земное хватало. А сил за то, чтобы жить там на небе, все равно, ну, если говорить о гонениях вот 20-30-х годов, этих гонениях на православных, там всем, большинству православных, которые в итоге все были расстреляны, попали в тюрьмы, в концлагеря, и там из голода или от болезни, или от ужасных условий, все равно погибли, погибнуть должно было, то есть пойти на небо должно было. Но какими они пошли? Одни пошли, держась за земной, так не смогли удержаться. И в ярости, и в злобе, и в отчаянии, и в обидах все равно умерщвленные, расстрелянные пошли на небо. Куда они пошли? В рай? Да нет, у них об этом даже попечения никакого не было. Они земного держались. И как много все-таки, да, в те времена оказалось людей, ныне мы их сейчас прославляем, новомученики, исповедники Церкви Русской, которые в этих условиях спокойно отдавали и оставляли все. В 12 ночи звонок в дверь, открывает трое в кожаных тужурках, собирайтесь, вы арестованы. А он ничего, он спокойно собирается, спокойно прощается, прощается, знает, что навсегда со своими домашними. Прощается, уходит, я готов, пойдемте. Ничего не взял. Это значит, что у него уже с этого момента, еще раньше, уже есть сила устремления. Вторая часть жизни человеческой – устремление на небо. Это должно иметь, это надо было воспитывать. И у нас сейчас есть очень немного времени, чтобы это воспитать. Эсхатологическое чувство надо воспитывать в себе. Были и вот именно периоды, когда обстоятельствами, всеми событиями жизни в церкви вдруг возгревалось массовое эсхатологическое чувство, это были самые яркие периоды церковной жизни. Потому что ничто так не воскреляет к Богу, как именно эсхатологическое чувство, то есть жажда устремления в рай. Жажда устремления в Царство Небесное, которое откроется после страшного суда. Сейчас Царство Небесное закрыто. Так же, как когда-то и рай был для Ветхозаветной Церкви, был закрыт. Только с воскресением Христа открылся рай. А до этого ведь все ветхозаветные люди попадали тоже в ад. Правда, в другие ионы, чем где муки, но все равно в аду были. Так же и для нас сейчас рай открыт, а Царство Небесное закрыто еще. Оно откроется только после страшного суда. У тебя есть это устремление в Царство Небесное? Ты его в себе воспитал, воспитала. А ведь все Евангелие говорит только об одном. Господь пришел, чтобы проповедовать покаяние, и что Царство Небесное пришло. Два только пришел Господь действия проповедовать. Это стремление в Царство Небесное, а предваряющее его покаяние. И когда отправлял своих учеников, он тоже говорил об этом же. Идите и проповедуйте покаяние и Царство Небесное. Больше ничего не надо было проповедовать. Поэтому вот эти два действия, покаяние мы сейчас знаем, мы как-то к нему худо-бедно, но что-то так двигаемся и готовимся, а к Царству Небесному много из нас готовится. А размышляем над этим людьми. Поэтому, когда вот, ну так случилось, что вот в прошлом году на сайте ОКОН, где там я отвечал на вопросы людей, люди просто задают вопросы, какие там проблемы с семейным и прочим. Вот я даю ответ. И одна женщина меня спрашивает как раз вот про все эти там отпечатки пальцев, про биометрию и прочее. И когда я начал, думал, что отвечу на этот вопрос, там, ну, полстранички напишу, ну, три странички напишу. А в итоге оказался вопрос настолько серьезный, настолько иду, то есть я стал задаваться вопросом, а откуда она мне этот вопрос-то задает. И когда я стал испытывать ее текст маленький, небольшой, то оказалось, что она задает этот свой вопрос из животного страха. Животный страх, то есть страх за свою жизнь, за свою участь, спрашиваю, за участь какую, где, когда. Оказывается, за участь земной жизни. Ни о какой участи за гробом, там вообще даже мысли нет. Стал я просматривать многие такие вопросы, на других сайтах посмотрел. О чем вообще люди говорят, когда говорят про биометрию, про все сегодня надвигающиеся эти новые документы и прочее. Ну, все говорят о том, что этого нельзя, не надо, вот тогда-то, такие-то признаки, вот то-то можно, то-то нельзя, до той пор можно, а дальше нельзя. Ну ладно, этого очень много. Я тогда начинаю смотреть, откуда эти вопросы, почему такое напряжение, почему такое внимание к этой вообще теме. Оказывается, оно преимущественно, 90% случаев идет из животного страха. Страха за земную жизнь. То, о чем я сегодня сейчас начал с вами говорить. Но если ты страшишься за земную жизнь, и поэтому ты бегаешь от биометрии, от паспортов, от новых этих самых документов, тогда твое бегание бесполезно. Гонение 20-х, 30-х, 50-х годов в советское время показало, что все, кто дрожали за свою земную жизнь, все пережили поражение в плане верности православию. Кто-то в итоге из трусости, многие там всякие разные предательские действия совершал и пережил. Кто-то из малодушия, кто-то просто из истерики за то, что все рухнуло в его жизни. Его арестовали, все рухнуло. Или же он надеялся, что вот сейчас 5 лет отсижу и дальше освобождаюсь, потому что нет другой причины дальше меня держать. А ему он приходит получать эту самую отпускную из тюрьмы или из концлагеря, а ему говорят, а вам еще 5 лет. За что? А так просто. Мне так захотелось. И вдруг с человеком происходит невероятное. Он так ждал, он так хотел. Чего он хотел? Земной жизни, кажется, он хотел. А тут она и это рухнула. И с ним истерика. Сумасшествие даже. И невроз и прочее. И он буквально в ближайшие 3 месяца умирает. Только что готовый жить еще 30 лет после, если бы выпустили. За 3 месяца умер. Потому что у него истерика. Откуда? От того, что он настроился на земную жизнь, а она у него не состоялась. И когда я стал смотреть, из чего беспокоится сегодняшний народ по поводу биометрии и всех новых этих документов, вот, преимущественно 90% беспокоится за свою земную жизнь. Но события-то все равно идут, они все равно произойдут. И биометрия будет, и новые документы будут, они уже практически уже вносят и выходят. И все это будет. Более того, Апокалипсис конкретно говорит, все, и от мала до велика, и бедные, и богатые, все. Слышите, все. А лучше начертание. А дальше идет фраза в Апокалипсисе. И никто, кто не имеет этого начертания, не сможет ни покупать, ни продавать, ни пользоваться всеми условиями земной жизни, не сможет. Но смотрите, в первой фразе стоит «все», а во второй фразе стоит «никто». Кто не имеет этого...
Там говорят, что все равно могут...
Я сейчас не для этого говорю, я сейчас поговорю проповедь, миленькая моя, не беседу с тобой говорю. Проповедь слушают, внимают ей. Тем более перед исповедью. Я же вас сейчас настраиваю на исповедь, я сейчас вам не беседу, а ННН и паспорта говорю. На исповедь настраиваю. О чем вы сейчас будете исповедовать? Я хочу, чтобы вы сегодня исповедовались за эту схваченность за земную жизнь. Мысль перебила, потерялась.
Все кроме.
Да, все и никто. Да вот это никто, оно открывает нам, оказывается, все, это не абсолютное все. Слово никто открывает, что помимо этих все будет еще кто-то, кто не будет ни продавать, ни покупать. И тем не менее будет жить. Значит, есть кто-то, который будет, не будет ничего иметь, что можно иметь за счет вот этих документов. А тем не менее будет жить. И вот вопрос о том, чем он будет жить и как он будет жить, вот этот вопрос уже серьезный. При том, что реально у тебя ничего не будет. Ни еды, ни крова, потому что без документов ты и жилья тоже ведь не будешь иметь. Ни жилья, ни даже сарая. Сарай тоже должен быть как-то зарегистрирован. Поэтому ничего не имея, никаких условий, а на улице мороз или на улице жара, и ни еды, ни одежды, тем не менее ты будешь жить. Вопрос как? Только от Бога. Ты будешь жить только от Бога. А как Бог тебя сохранит? там много разных вариантов, сейчас написано, сказано старцами, разные варианты. Одни кто-то там, да, будет, скатает шарик из земли, поест и будет сыт. Но это единицы. Так же, как и тех, которые могли, вот, встретили вдову, она там долги какие-то должна отдавать, и никто не может ей ничего дать. Вот, а он говорит, что вот я, у меня ничего нету, вот только этот пучок сена. Возьми его и продай. И дает ей этот пучок сена. Пока он ее этот пучок доносит до нее, этот пучок превращается в кусок золота, она с этим золотом отдает все долги свои. Но таких же было единицы, а да, они делали, это все Господь так делал через них. Это были единицы, также будут и шарики действительно будут из земли. Но это будут у единиц. А остальные чем будут питаться? Бог знает и пропитает своих. А тех, которых не надо дальше питать, он просто заберет. Где твоя земная жизнь будет в этот момент? Нигде. Она кончится, твоя земная жизнь. Нужно ли сейчас за нее так держаться? И тогда вопрос, а если ты не держишься за земную жизнь, то тогда надо держаться за небесную, та, которая будет за гробом. А какая она? Ты разве знаешь ее? Ну вот поэтому пришлось, вот когда я отвечал на этот вопрос этой женщины, и в итоге обнаружил, что, оказывается, большинство людей вообще не понимают, о чем будет, чем будет вообще жизнь за гробом, из чего она будет состоять. Пришлось с этим разбираться. И в итоге вышел такой очень большой ответ, вот, который потом вылился в итоге в книгу. Книга эта вот там, я не знаю, ее выставили, там сзади на полу стоит. Получил название «Между спасением и смертью». Сейчас вот кто-то из вас уже эту книгу читает и читает. Вот, да. Но я обнаружил, что и читают, оказывается, не оттуда. Поэтому я сейчас вынужден об этом сейчас говорить. Читают из того же ужаса за свою земную жизнь. Вот на днях я встретил одну женщину, которая, батюшка, за 3 ночи проглотила вашу книжку. Но поначалу я, когда первую треть прочитал, я в такой ужас пришла, что я ничего не могла делать, ничего не могла читать дальше, я вообще эту книжку пододвинула от себя подальше. Стали разговаривать, и, оказывается, она пришла в ужас от того, что ей теперь нечем вообще жить. А где ты собираешься жить? На земле, говорит она. А книжка о чем? Она не могла понять, о чем. Но ты же ее читала, ты ее всю проглотила. Ну о чем эта книжка? Об ужасе. Но разве об этом книжка? Да нет же. И вот всем, кто сейчас уже эту книжку имеет и ее читает, я вам сейчас хочу сейчас сказать. Книжка-то о жизни за гробом. Что нас за гробом ждет? То, ну, на что мы сейчас не обращаем внимания. Вот если ты отсюда будешь эту книгу читать, то она тебе сейчас поможет в себе начать развивать эсхатологическое чувство. То есть чувство, которое тебя возвысит, вознесет уже здесь, в земной жизни. Потому что, чтобы катать шарики из земли и потом кушать их, как хлеб, надо иметь возвышенное духовное настроение. Мы, допустим, мы все не дойдем до такой меры, что прямо будем этими шариками себя спасать. Но иметь хотя бы рядом с земным попечением о своем благочестии, о покаянии, иметь еще и попечение о Царстве Небесном, в этом книжка тебе поможет. Но тогда надо ее читать-то из этого, из того, что книжка тебе открывает Царство Небесное. И открывает путь в него, и открывает те механизмы действия, какими ты туда попадешь. Из тех, кто сейчас уже эту книжку читал, кто читал так? Поднимите руку. Такое было, да? А кто уже читал эту книжку или читает? Вот. Видите? То есть где-то человек 15 подняли руки, уже так читают. Но оказывается, из эсхатологического чувства только одна читала. Прошу вас, перестройтесь. Время сейчас сжато. Пройдет совсем немного, несколько лет, и мы окажемся в этих тисках, где надо будет выживать. Но выживать не для земли, а для неба. И быть согласным, здесь на земле все потерять. Согласным быть. И подписывать не согласие на свои персональные данные и их обработку, а на согласие остаться ни с чем на земле. И те, кто подписали эти, вот, ну мы все подписали, наверное, уже все согласия. Где-нибудь да как-нибудь так уже мы все пойманы, и все согласия подписали. Придите домой и подпишите второе согласие. Господи, согласны остаться на земле ни с чем. И пишите это согласие несколько раз, потому что, чтобы перекрыть те согласия, которые мы с вами уже написали за персональные данные, их надо перекрыть. Перекройте этим согласием остаться на земле ни с чем. Но тогда чем жить? А всем разумением о том, что такое жизнь за гробом. Ну тогда бери книжку и начинай ее читать. Или тот, кто уже ее читает, читайте ее по-другому. Испытуя ее, как надо, что такое там будет жизнь за гробом, кого она туда берет в эту жизнь, по каким признакам и свойствам, ты попадаешь в эту загробную жизнь, которая Богом устраивается для тебя. И тогда что надо здесь на земле еще делать, пока у тебя время есть, чтобы не сильно держаться за земную жизнь, а развиваться все-таки в жизнь за гробом. Развиваться. Сколько бы ни осталось, Александр, у тебя времени. Может быть, на будущий год уже пойдешь. Но за это время ты должна успеть что-то сделать. Для небесной своей жизни. Не для земной.
Помоги, Господи.
Ты сейчас покаяние принести тоже не для земной жизни, а для небесной. Сейчас меняйте приоритеты. Сейчас все покаяние надо больше поворачивать в сторону за небесную жизнь.